Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. С 25 июня в Николаевском зале Государственного Эрмитажа открыта временная выставка «Византия сквозь века», организованная в рамках перекрестного года «Россия-Греция» Министерством культуры и спорта Греции и Государственным Эрмитажем. Мы уже предлагали вашему вниманию несколько репортажей и перед открытием выставки, и с торжественного открытия выставки. А сегодня и в ближайшие несколько недель мы приглашаем вас на радиоэкскурсию по этой выставке, которую для нас проведет ее куратор, старший научный сотрудник отдела «Востока» Юрий Александрович Пятницкий.
Византия в Эрмитаже.
Итак, мы находимся в Николаевском зале Зимнего дворца. Здесь представлено около 150 памятников византийского искусства с 1 по 15 века. Однако при более детальном ознакомлении невольно бросается в глаза тот факт, что 8 и 9 века почти не представлены. Конечно, икон в этот период почти и не было, потому что, как мы знаем из истории, именно в этот период шла острая борьба между иконоборцами и иконопочитателями. Но мы все-таки попросили прокомментировать Юрия Александровича это наше наблюдение.
Ну, во-первых, период 8-9 века – это период иконоборчества, поэтому, соответственно, количество памятников, дошедших до нас, не очень значительно. Хотя у нас есть одна пилястра, которая как раз и датируется периодом темных веков, как называют период иконоборчества. Но она там 7-8 век, но попадает в этот период. Действительно, либо такие памятники хранятся на месте, то есть это монтированные рельефы в стены храмов. Ну, чисто изобразительных их действительно сохранилось довольно мало. Кроме того, нужно учитывать, что, отбирая вещи на выставку, мы ведь... Ну, нужно правильно понимать, как происходит процесс отбора вещей на выставку. Если кто-то представляет, что куратор, вот он смотрит по книжкам или ездит по музеям и указывает, какие вещи он хочет получить, то это глубокое заблуждение, потому что на самом деле мы получаем то, что нам могут дать, то, что нам иногда предлагают достаточно настойчиво, и то, что может путешествовать по состоянию сохранности. К сожалению, очень многие вещи невозможно перевозить. Ну, скажем, на нашей постоянной экспозиции в Эрмитаже у нас уже все, что могло ездить, практически отъездило. То есть мы могли вывозить там 1-2 раза, но когда видели, что вещи ведут себя плохо, что появляются проблемы с сохранностью, то вопрос о дальнейшей транспортировке, дальнейшего показа на временных выставках, он был как бы закрыт. Ну, в общем, в этом во всем есть резон, потому что такие древние памятники, особенно иконы, написанные на досках, доски все изъедены жучком, каждая перевозка, каждый показ в другом месте, смена климата, смена условий – это все негативно влияет на сохранность экспонатов. Кроме того, каждая выставка при отборе, она все-таки, ну, имеет какую-то цель показать определенный аспект того же византийского искусства. Поэтому мы не берем, как говорят, там, каждой твари по паре. То есть можно было бы набрать там и много византийских вещей, и бронзы, и крючочков, и керамики, которые, конечно, тоже отражали культуру Византии. Но это бы не укладывалось либо в нашу концепцию, либо иногда это чисто дипломатические моменты, мы бы не хотели, например, брать керамику, зная, что нам ее с удовольствием предоставят, но, соответственно, количество других экспонатов, например, икон, будет уменьшено, да. И мы выбираем, что нам более важно. В данном случае нам было более важно получить все-таки более живописных произведений, в частности, икон, потому что стереотипно, стандартно Византия ассоциируется именно с иконами, особенно в православной России.
Юрий Александрович, вот мы заходим на выставку, и нам сразу встречается несколько скульптур, довольно ранних, да, то есть начало тысячелетия, там первый, третий, четвертый век. И в основном они все с отбитыми носами. На некоторых есть крест на лбу, и тогда понятно, да, что это вот, так сказать, пытались христианизировать, скажем так, да, идольские образы. Но на некоторых нету крестов. И вот тут невольно возникает мысль, что, может быть, носы...
Понятно,
почему ставили кресты, непонятно, почему отбивали носы. Но, с другой стороны, может, они просто от времени отколачивались, потому что нос — самая выступающая часть, падает статуя.
Абсолютно верно. Нос — самая уязвимая часть, поэтому больше всего они и повреждались, конечно. Потом ведь нос отбить легче всего. Достаточно бросить камень, ударить. И, ну, известна, например, история, что на ипподроме в Константинополе там был треножник змеиный, три перевившиеся змеи бронзовые, так называемый дельфийский треножник из Дельфа привезенный. И пережил этот треножник и Византийскую империю, и нашествие крестовых походов. А вот в XVI веке один из подвыпивших сыновей султана, гуляя ночью, размахнулся палицей и отбил голову. Вот и повредил, сейчас голова находится в музее, повредил античный памятник. Совершенно случайно, но вот по пьяному капризу. Я думаю, что таких различных поводов для того, чтобы отбить носы, было очень много. Или известен факт, что в Константинополе была колонна, на которой стояла статуя Афродиты, ей поклонялись, проводили магические ритуалы, и так продолжалось довольно долго, несколько веков, пока одна из византийских императриц, ну, также прибегла к помощи Афродиты. Помощь оказалась не настолько действенной, как она рассчитывала, и в гневе она приказала скинуть ее и разбить. Вот и как мы считаем, это христианизация или это вторичное использование памятника? К тому же христианство прекрасно осознавало красоту античных древних памятников и считало, что достаточно переместить статую богини или Бога из предназначенного для него места, из храма, перенести просто в другое место, например, на ипподром или на галерею общественной улицы, где она будет уже не являться культовым памятником, не культовой скульптурой или бюстом, а чисто декоративным. И значит, вот вся ее сила, языческая сила, она таким образом совершенно исчезает. Так что здесь вариантов христианизации или просто перенесения и повреждения достаточно много. Но самое глубокое, наверное, убеждение, такое стандартное, оно даже ошибочное, конечно, убеждение о том, что христианство вело войну с язычеством. Вот было противопоставление. В какой-то степени, конечно, это имело место, но не так, как мы себе это представляем сегодня, вот, в 21 веке. Это не было такое активное противопоставление. Это было восприятие античной культуры и приспособление ее, приспособить, взять все лучшее, что было в этой культуре, адаптировать к новым задачам. Даже не к новой религии, а именно к новым государственным и общественным задачам. Поэтому и такое большое количество ранних памятников там 3-го, 4-го, 5-го века представлен на этой выставке, чтобы показать, вот IV век, уже христианство принято как официальная религия, разрешена как религия Миланским эдиктом, уже принято решение об объявлении христианства официальной религии Восточной Римской империи. Но одновременно продолжали изготовлять и скульптуры античных языческих жриц, например, или портреты тех же римских сановников, которые по своим характеристикам ничем не отличаются от того, что создавалось в императорском Риме. Поэтому здесь важно проследить традицию. И все, что мы хотели показать, не противопоставление чего-то, не борьбу, а органическое слияние элементов. Точно так же, как на период 10-11 века, там, частично 12-го, представлено довольно большое количество памятников с псевдокуфическими надписями. Вот, то есть это влияние Востока. Оно чисто орнаментальное, декоративное, но оно настолько активное, потому что в этот период действительно византийские императоры увлекались культурой Багдада, культурой вот этого арабского мира, их роскошью, сказочностью, какими-то замечательными вот поделками, имитировали их, приглашали мастеров и имитировали дворцы Багдада у себя в Константинополе. Поэтому и появляется, например, вот этот псевдокуфический декор в глиняной посуде.
А он псевдокуфический, просто, то есть это ну, просто стилизация это никаких надписей,
букв или надписей, которые подражают письму, но невозможны для чтения.
Византия в Эрмитаже. Рассказывает старший научный сотрудник отдела Востока Юрий Александрович Пятницкий.
Коснулись скульптуры, вот тоже я обратил внимание на такую вещь. Значит, вот какие-то произведения там 1-4 веков, они практически совершенны, да, то есть все там человеческое тело изображено в абсолютно правильных пропорциях, лица, веришь, что они принадлежали или, не знаю, там их делали с каких-то конкретных людей, а вот капители есть. Он, по-моему, там уже 12-го, что ли, века, там ангелы изображены, вот да. Как-то он называется, я точно не помню, но как-то
да,
там
капитель с ангелами. Да.
Там ангелы уже такого, ну, я бы сказала, более примитивного вида, то есть лица такие, ну, их детскими тоже не назовешь, потому что, ну, в общем,
более
они
примитивные,
более примитивные, да, более фигуры, в общем, так, в общих чертах. И, на самом деле, рядом стоит тут же статуя юноша в тоге. То есть, которая резко очень контрастирует по совершенству исполнения. Это как? Это влияние какое-то варварского Запада, хотя он уже, конечно, к 12 веку уже никакой не варварский, или это регресс какой-то? Вот почему так?
Ну, юноша в тоге стоит, потому что он как раз стоит на границе раздела античного и раздела средневекового. Дело в том, что у нас, ну, по и объективным, и субъективным причинам у нас в зале 3 входа, все равноценные. И из-за того, что у нас ремонт в аванзале, то есть вот эта традиционная показ выставки проходишь аванзал, который уже используется как начало экспозиции, и потом идет по хронологии и заканчивается в концертном зале. К сожалению, в данный момент из-за ремонта мы не могли это сделать, поэтому хронологию вот так разместить, чтобы люди могли шли и понимать, нет. Все сделано на различных группах памятников. Тоже они концентрируются в одном месте, каждая группа. Но в результате центральную часть занимает античная памятники. Ну, памятники, скажем так, раннехристианского времени до 8 века. И поэтому они, естественно, будут с одной и с другой стороны граничить с памятниками другого периода. Ну, с одной стороны, там 9, 10, 11, 12 век, с другой стороны, 13, 14, 15, как раз вот с западным влиянием. Но что касается капители с ангелами, которая происходит из Биотии, это как раз памятник, конкретно связанный с франкским влиянием, то есть западным влиянием. Дело в том, что после 1204 года, когда Константинополь был захвачен крестоносцами и разграблен, Византийская империя практически оккупирована, то на территории Греции возник целый ряд отдельных западных княжеств под западным правлением. Не всегда и не сразу взаимоотношения между местным населением и пришедшими завоевателями были такими благожелательными и хорошими, поэтому очень часто западные правители вызывали своих мастеров, то есть из Франции, из Германии, из Италии, для работ на новой территории. И, конечно, отсюда происходил вот этот поток влияния романской скульптуры и готической скульптуры, который перешел и притворился уже на территории, собственно говоря, Греции, Эллады и Пелопоннеса. Но если говорить о таких памятниках, то не только капители вот с такими явными, немножко такими сугубо западными все-таки, примитивными в каком-то степени, очень далекими от античной традиции, от греческой классической традиции чертами. Вот эта капитель присутствует. Также есть и еще более интересный памятник. Это лик в листьях, который на самом деле является замковым камнем. То есть он держал часть свода цистерцианского монастыря, то есть сам монастырь по своей сути западный. И, конечно, такое изображение, оно крайне редкое для и необычное для византийского круга.
Я поняла, о каком экспонате вы говорите, да, там вот в углу, но он как раз, круг даже на солнце немножко похож, он даже больше, может быть, немножко на сказочный персонаж похож.
Да, он очень индивидуален.
Да, он напоминает вот мозаику, которая персонификация солнца. То есть можно решить, что вот в камне ее изобразили. А это вот все-таки...
Это все-таки западное влияние.
Ну, понятно.
Западная культура.
О мозаиках я как раз тоже хотела спросить. Ну, такой, может, немножко глупый вопрос, но мозаики, большинство написано, что напольные, но при этом изображены там... Ну, ладно, я понимаю, когда персонификация там солнца или музы, но вот лицо благородная дама, портрет благородной дамы, ну и напольные. То есть это как бы допустимо было, чтобы на полу чей-то портрет был и по нему ходили?
Да, конечно.
То есть есть какая-то благородная дама, наверное, имя было известно? Или...
Ну, во-первых, как... Часто мозаичные полы украшали атриумы или банкетные полы большого дома, богатого дома или виллы. Ну, если это атриум, то понятно, что по нему особо не ходят. Или центральная часть занята мозаичным полом, а по галерее, по кругу располагаются гости, возлежат, и, собственно говоря, этот банкет происходит. Это как декоративный элемент. Хотя, конечно, по нему можно было совершенно спокойно пройтись. Да. Вот с портретом так называемой благородной дамы, ну, может быть, и неизвестно, какая именно благородная дама, может, она и не совсем благородная.
Да,
просто она очень изящная дама, красивые черты лица, драгоценности. Поэтому ее как бы вот так вот и определили как некая благородная дама. Кто она на самом деле? Может быть, это вообще какая-то персонификация чего-то? К сожалению, это непонятно. Но эта мозаика находилась в открытой галерее, уличной галерее на острове Хиос.
Но они вообще очень хорошо сохранились, вот так вот, если посмотреть.
Потому что они были засыпаны землей, потом были раскопаны, сразу сняты и хранились в музейных помещениях или в закрытых помещениях. Поэтому и, конечно, сохранность их достаточно хорошая. Ну, потом ведь таких полов на самом деле находят очень много в Греции. Это очень активное было производство разных центров. И вот как раз разнообразие, разные центры и разные времена от 3-4 до 7 мы пытались показать, включая вот мозаики из разных мест.
Угу. Ну вот мне довелось побывать на Сицилии. Там знаменитая вилла, я просто не забыл, как она называется, ну прямо в центре Сицилии. Там огромные вот эти вот мозаичные полы, там вилла Максимина, ну, по-моему, как-то так.
Такие...
Они очень яркие, там краски очень, ну не знаю, сохранились они или их уже так отреставрировали, но они, ну это действительно прям полотно красочные. Здесь такая более такие пастельные тона.
Ну, на самом деле, ведь мозаичные полы, набираются они обычно из мраморов, гальки, натуральных камней, и включение довольно ограничено бывает тессеры. Иногда большая часть...
Тессеры
– это стеклянная масса, которая варится разных цветов, из нее нарезаются кубики, и потом этими кубиками, значит, тоже выкладываются. Иногда большая часть, ну, например, лики обычно выкладываются не из тессера, а из натуральных природных камней. Так вот, если полить такую мозаику напольную водой, она засверкает и засияет. И пока вода будет высыхать, испаряться, она будет блестеть, она будет играть. Поэтому во время банкетов или перед банкетом мы поливали, вот, сбрызгивали мозаики. И, во-первых, это, ну, был еще фонтан обычно, брызги которого тоже падали на вот эти мозаичные полы. И это создавало вот такую свежесть красок и игру.
Раз мы уже тоже касались, так сказать, латинских королевств, да, после взятия Константинополя в 13 веке. Вот я так понимаю, что, ну, если вот заходить с античной части на выставку, то справа вообще очень много памятников вот этих вот именно из каких-то королевств-крестоносцев, да, после взятия Константинополя, потому что там геральдическая плита есть, как я вижу.
Да.
Вот очень интересно. В общем, видимо, эта история такая же, как с Капителем, потому что вообще удивительно видеть на византийской выставке абсолютно, так сказать, вот некий рыцарский символ.
Это рыцарский символ, взятый с острова Родос. Но это было активное желание как раз представителей Министерства культуры Греции. И там два герба. Герб великого магистра Абиссона, четырехконечный крест, который потом станет известен как Мальтийский крест, и герб катаванского приорства. Так вот, эта плита, она здесь не случайна, потому что рядом с нею изображена, ну, экспонируется большая мозаика с изображением Богоматери на троне в таком лесистом, я бы сказал, там, пейзаже.
Это мозаика.
Фреска. Это фреска. Фреска в 1839 году была демонтирована из храма афинского, который был разрушен. И это изображение Богоматери с младенцем получило название «Богоматерь Катаванская». Почему? Потому что на деревьях, на фоне, с одной и с другой стороны, повешены два щита, и на щитах, значит, некие гербы. Вот один из этих гербов со львом очень напоминает герб катаванского приорства. То есть почти такой же. И название «Богоматерь Катаванская» она получила именно из-за этого герба. Считалось, что фреску из эту заказали правители Афин из Катавании, которые в тот момент правящий дом. И отсюда вот это вот название «Катаванской Богоматери» и датировали фреску середины XIV века, то есть временем правления этой династии. Но, как сейчас выяснилось, отождествление гербов было неверным. И это герб не катаванского приорства, не имеет отношения к Катавании, а имеет Каталонии, правильно, а имеет отношение к Флоренции. Это герб последних правителей Людовика I, Людовика II, флорентийцев. А с другой стороны герб сиенский, сиенского, представителя сиенской аристократии. И поэтому вся фреска уже датируется серединой 15 века. То есть поменялось время, но название «Каталанская Богоматерь» за ней сохранилось. И вот чтобы людям объяснить, почему это и как, ну и как бывают вот эти ошибки, мы совместили рядом рыцарский герб, хотя он датируется 1480 годом с Родоса, и вот эту фреску из Афин.
Ну вот интересно, она по своему виду, там, по иконографии совершенно восточного, да, типа, то есть вот фреска, но при...
Нет, смесь разных приемов. Ну, например, вот этот же пейзаж в виде леса, лесной пейзаж, там, с цветами, кустиками, он ближе к западной традиции, чем к, собственно, византийской.
Потому что, конечно, в глаза сразу бросается лик, ну, образ Богоматери.
Ну, образ Богоматери, вот, да,
очень. Гербы, которые там изображены.
В эфире радио «Град Петров» часто и много звучит передач, так или иначе связанных с историей Византии. Да и почти все жития святых первых веков христианства связаны или с Западной, или с Восточной Римской империей. Так вот, подобные выставки – это уникальная возможность увидеть иллюстрации к рассказам, представить себе атмосферу, колорит, дух времени, ну и, конечно, проследить связь времен в одном пространстве. Такое, что ли, путешествие во времени, не выходя из зала. Продолжение экскурсии по выставке «Византия сквозь века», которую для нас проводит ее куратор, старший научный сотрудник отдела «Востока» Юрий Александрович Пятницкий, слушайте в нашей следующей программе. Передачу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.